אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, עמוד 784, הקדמה לתלמוד 10 הספירות.
Мы читаем труды בעל סולמה, страница 784.
ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות.
Предисловие к ТЭС, пункт 54. Вопросы можно задавать на kab.tv. Там же...
Мы учили до сих пор, что вся наша работа осуществляется только там, где есть сопротивление работе. Сопротивление приходит к нам от нашего желания получать. Но в чем именно? По отношению к чему сопротивление? По отношению к силе отдачи, которую нам необходимо приобрести, вооружиться за счет света, возвращающего к источнику. И недостаток силы отдачи приносит нам тяжесть в том, чтобы раскрыть Творца. И тут мы находимся все время в борьбе, потому что, с одной стороны, в нашем мире раскрытие чего-либо для творения, ну, для человека, не зависит от его внутреннего отличия какого-то, в исправлении его свойств и качеств, но зависит от разных внешних средств и приборов, или интеллекта, или желаний человека, которые, может быть, еще недостаточно развиты, и мы тогда к ребенку прибавляем каких-то хороших товарищей, чтобы он захотел чего-то хорошего, тогда он тоже продвигается, но не в исправлении его свойств, когда он должен приобрести, то есть не просто исправить свойства, то есть стать более щедрым, вежливым или воспитанным, но вообще изобрести такие свойства, которых нет ни в нем, ни в ком. И вот такие, к таким изменениям мы не готовы, мы их не понимаем. Поэтому наши усилия являются усилиями очень непонятными, неудобными, непонятными. И поэтому написано об этом разные такие высказывания. Все, что ты можешь делать, все, что в твоих силах, делай. Ну, короче, все в этом ошибаются. Особенно если мы смотрим на народ Израиля за всю его историю. Все изменения в нем были именно то, что касается вот этой трудности понять, что ж такое усилие, где прилагать и что давать. И в этом мы иногда или поднимались, или опускались, даже разбивались, падали, выходили в изгнание. Это все в силу недостатка правильного толкования того, что является усилием. Трудно нам понять, что значит стремиться к вере. Вещь, которая все время уходит, это как выскальзывает, убегает, уходит из рук, из восприятия. И уж, конечно же, мы тут начинаем понимать, что согласятся хотя бы с Бааль Сулямом, который еще в 53-м пункте написал, что все усилия только во время скрытия, что именно из-за скрытия, которое мы так не любим, именно оно дает нам возможность для правильных усилий, потому что если было бы скрытие на истину, мы были как ангелы, святые такие животные, все время бы стремились к отдаче, потому что так должно быть, это открыто, без всякого выбора, двигались бы, и невозможно сказать даже, чтобы исправляли себя, но изменялись бы, но развивались в соответствии с духовной эволюцией, скажем, таким духовным процессом эволюционным. Но именно потому, что мы находимся в скрытии, именно скрытие и является прекрасным состоянием, в котором мы приобретаем подход, стремление, напряжение от слова напряженность к тому, чего не было в нас. И можно сказать, что вот это скрытие, оно многогранно, но в первую очередь оно касается нашего разума и чувства, с тем, чтобы мы не работали с ними, потому что они непригодны для духовного постижения. И тогда скрытие помогает нам быть в смятении, беспомощности, и в конечном счете из этой тьмы начать находить в себе какой-то путь, какую-то новую тропинку, новый подход к и то, что это к Творцу. А раньше, если бы это было не вскрытие, мы бы не раскрыли, даже когда раскрываем, благодаря Решимо. Но скрытие на все остальные возможности, варианты, скажем, такие рациональные, да, в соответствии с нашим желанием. И это нам очень помогает. И поэтому человек на самом деле находится в огромных таких сложностях, трудностях, как маленький ребенок. Но он как маленький ребенок в своем желании все время как-то пробует этот мир, все время как бы хулиганит. И вот из скрытия, ну, не скрыться скрытый мир, понятно, что его нет в наших мирах, Келим, но скрытие действует на наши ощущения, чувства, относящиеся к этому миру, материальные ощущения. И тогда человек на самом деле находится в таком помутнении чувств, иногда чувствует, что я такое, кто я такой, что-то такое не так, не по ощущениям, не по уму, как бы даже невменяемо не контролирует свои чувства, не свое восприятие, и видит, что он как будто бы теряет контроль над своей жизнью, над своим поведением. Все это дают человеку в определенной мере для того, чтобы помочь ему найти вот этот правильный путь, который привел бы его к поиску веры, к требованию веры. Поэтому, что он нам писал, что все выполнение Торы заповеди в выборе действует в скрытии. И выбор поэтому всегда в руках человека. То есть выбор всегда в руках человека. Выполнять ли желание Творца или обратиться к своим желаниям? То есть он уже не выстраивает себя по отношению к самому себе, но по отношению к Творцу. И именно как раз такое управление помогает ему, ну, потому что он находится в состоянии, когда все личное становится таким неясным, личная польза исчезает, есть какой-то такой переход через, может быть, депрессию, может быть, беспомощность, через состояние, когда не видит, для чего стоит прикладывать усилия. И отсюда, через все эти поиски, разочарования, ну, разные периоды, которые он проходит, он в конечном счете начинает решать, что стоит прикладывать усилия только по отношению к Творцу. Только чтобы раскрыть его, и после того, как раскрыть его, начинать при всем том чувствовать, что доставлять ему наслаждение — это и самая вообще выгодная цель. Хотя, может быть, и в желании получать. Понятно, что это в ло лишма. Но уже есть какая-то такая мысль, тут она начинает формироваться, просыпаться. Но как-то он все равно находится в путанице, выполнять вот это устремление к Творцу, к отдаче, к объединению с товарищами в виде средства и объединения с Творцом как цель, потому что те беды, которые наваливаются, в общем-то, вызывают сомнения в управлении Творца. И поэтому все, что ты можешь делать и в силах, делай, потому что ты не удостоишься раскрытия лика в полной мере его добра, Творца, пока не сделает все то, что может сделать. То есть тут он должен выполнить меру усилий. То есть Творцу не надо эта плата, то есть ты должен там положить сколько-то монет на стол. Но сколько вот этих монет, потому что деньги, деньги — это как покрытие, как усилие, устремление, экран. То есть это человеку надо. То есть ему нужен экран, чтобы покрыть его желание получать. И это значит, что у него есть хорошие деньги. То есть у него хорошее покрытие. И он может над этим масахом, экраном, то есть когда заплатил за свой эгоизм, то есть покрыл его, работать ради отдачи. Так мы подошли к пункту 54. Да.
Как то стремление, которое вы сейчас описали, проявляется в отношении человека к учебе, к его связи с учителем, как направляющим его на раскрытие Творца?
Все прегрешения и преступления не по отношению к Творцу. Ведь написано «от любви к творениям к любви Творца». То есть «дай Бог меня оставьте и занимайтесь Торой». Что такое это Тора? Это сила возвращения к источнику, покрытия злого начала. То есть «возлюби ближнего, как самого себя». Это правило Торы. Ведь нет в Торе заповеди «возлюби Творца, как самого себя». Потому что это заповедь, которая уже исходит от всех остальных заповедей. Это уже добавка. Мы это еще будем изучать. Это появляется, по-моему, в предисловии после сотого пункта, мне кажется. И поэтому все отношение человека, все его нарушения, это только по отношению к группе, к учителю и к человеческому обществу, ко всему человечеству. Группа и человеческое общество он рассматривает как равное, то есть в той же плоскости. Хотя должен сказать, что каждый товарищ во много раз больше, чем он. Но, как помните, там 0 и 1, где Рабаш дает пример, как нужно вот так представлять товарища, который во много раз больше, чем я. Но учитель... Это, скажем, но пока что вместо Творца. То, что Творец скрытый, по отношению к нему мы пока не работаем, только настраиваемся, предполагаем. Так вот, учитель тоже должен быть тут важен, потому что от него в конечном счете, то есть через него, ну не от него, а через него, получают наполнение. Свет, возвращающий к источнику, свет, который наполняет человека. Но в соответствии с порядком лестницы это не меняется. Ну вот, теперь стремление к Творцу, к учителю приходит к нам от примера Раби Йоси, где... Кто? А, Раби Хия. Он постился 40 дней, чтобы увидеть Раби Шимона. Ему не показали, а ему, кстати, еще не обещали, что когда он закончит эти 40 дней поста, он снова постился 40 дней. То есть дважды пришел до уровня бины, бины до бины, высшей бины. И тогда, когда он удостоился... вот этой меры бины, которая выходит из Роша Рехампина, это первый раз, когда выходит бина из Рош. То есть в Рош Арихампин остается только Гальгальт Эйнайм, Кетер и Мохес Тима. А Бина выходит наружу, то есть то, что называется Аба вывел Иму ради их сыновей. То есть Аба выима, внешние, которые облачаются от П до Хазе Арихампина, то тогда получается, что он достиг состояния. Ну, постился означает, когда он исправлял себя в Хасадим таким вот высоким образом, потому что Бина выходит из Рош Арихампина, и тогда он удостоился уровня связи с, ну, с Хохмой Арихампина. Ну, там это... Мы это еще будем когда-нибудь изучать. Ну, а если нет, оставим это. Потому что это Саарот. Это тема Саарот. То есть исправление Арихампин. 13 исправлений. Дикны и также Рейша. И тогда входят и от Бины Арихампина обратно в Рош Арихампина, потому что Бина может быть в Рош и также снаружи от Рош. То есть она в этом свободна, потому что находится в полной отдаче. И тогда он удостоился видеть Раби Шимона, соединиться с ним. То есть вот на этом ступени, когда сидит в высшем собрании, и именно благодаря Раби Хия, извините, не Раби Йоси, я повторяю, Раби Хия, он раскрывает сейчас высшую хохму, Мохес Тима. И только там можно раскрыть в подъеме туда. Да-да.
Так чему мы можем научиться из этого примера?
Стремиться. Стремиться к тому, что говорит учитель. Ну, понятно, что ни я, ни вы, мы не находимся на этих ступенях. Но с Божьей помощью, может быть, достигнем, конечно же, когда-то достигнем, но пример стремления к связи, ну, не телесная какая-то связь там или что-то такое, или психологическая, но связь, которая... То есть то, что они изучают, то, что они получают, также во внешнем разуме, также во внутреннем наполнении это... исходит от учителя, а иначе... Ну, а что иначе можно сделать? Извините, что я даю пример. Ну, есть ребенок, который полон энергии, ума и желания, и тогда можно дать его на кружки водить, частных преподавателей, и разные книги давать ему читать, и развивающие игры. А есть такой ум, ну, как у аутиста. И там забот только, чтобы он жил и существовал, заботишься только о его теле, пока он, ну, что-то там, может быть, что-то такое раскроется. Понимаешь? Ну, это и так бывает, и так. Может быть, это такие крайние примеры, но все зависит от потребности ученика. Да-да.
А какая связь между потребностью учеников и способностью учителя раскрывать им?
Односторонние. Только хиссарон ученика раскрывает учителя, заставляет учителя или раскрываться, или закрываться. Это называется страдание воспитания детей. То есть учитель должен закрываться по мере того, как ученик отдаляется. А где Бальсулям говорит, что когда-то ты был ближе мне, но вообще не отчаивайся в милосердии? Ну, в каком-то письме. Это происходит с каждым. Я это прошел очень драматическим образом. Ну, надо этому учиться тоже. То есть ответственность на тебе, а килим, раскрытие учителя, потом Творца в соответствии с твоим келим. То, как ты готовишь себя вместе с товарищами, если ты спрашиваешь, как ты можешь стремиться к учителю и через него к Творцу, если ты на самом деле учитель и Творец, то тогда только с помощью объединения и в объединении с товарищами найти общее стремление, и тогда ты выходишь на правильное направление. А иначе нет. Ну вот как мы говорили о скрытии, которое помогает нам. Да, ну что? Да, Кока.
Что называется стремлением к тому, что дает учитель?
Стремиться к тому, что говорит учитель, когда он учит тебя, как раскрыть проход, в каком месте, каким образом, чтобы ты смог через него действительно войти к Творцу. Ну так вот, представь себе, что здесь сейчас в воздухе где-то ты обнаруживаешь в первую очередь, ну, какую-то форму скрытия. И из того, что учитель тебе намекает, никогда не говорит однозначно. Этого не жди. Ты понимаешь, как ты должен раскрыть этот проход в воздухе, который здесь есть, и войти. Ну хорошо, давайте мы все-таки пойдем к... Давайте будем учиться. 54-й пункт, так ведь?
Страница 784, пункт 54. Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что ему полагалось сделать, силы своего выбора и укрепление веры в Творца, тогда помогает ему Творец, и человеку достаивается постижение явного управления, то есть раскрытие лика. И тогда удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается и сливается с Творцом всем сердцем и душою, как само собой следует из постижения явного управления.
Баруркин. Ну, ясно, так ведь? Нет тут никакой протекции. Невозможно. Ну, давай я подожду еще немножко. Может быть, Творцу надоест. И также написано, не всегда же он будет враждовать. И в конце концов, Отец милосердный. Все-таки есть в нем милосердие определенное. Он прислушивается к нашему состоянию, видит, как мы плачем. Будем немножко такими занудными. И даже, то есть, а он откажется, уступит. То есть не надо нам будет прикладывать усилия. Не будем прикладывать усилия, а так подождем чуть-чуть, поплачем. И это поможет. Мы это видим в нашем мире. Каждый хочет, что и мир, и Творец бы так вел себя с ним. Но тут это не происходит. Поэтому не каждый, кто хочет Творца, придет и получит. Но только количество и качество усилий, требуемые, это действительно усилия. То есть это значит усилия на создание кли, на раскрытие того, что вот дан закон, есть у тебя кли на 10 грамм, скажем, это первичная мера, в которой раскроется Творец, то тогда ты чувствуешь, что он раскрывается. Если меньше 10 грамм, это находится ниже порога, чувствительности, и ты не чувствуешь. И это называется, что Творец скрыт. Мы работаем в соответствии с уровнями ощущений в каждом чувстве. Как есть вот в духовном чувстве, есть 125 ступеней, и они также еще делятся на множество ступеней. Так же и мы должны все-таки достичь чувствительности первой ступени. И это зависит от меры наших усилий, пока мы не поднимаем нашу чувствительность, это называется кли, наша чувствительность к мере отдачи, потому что Творец — это свойство отдачи, и так он раскрывается нам, любви, объединения. И поэтому нам надо, соответственно, подготовить отдачу, любовь, объединение. Не то, что они существуют в нас, но стремление к этому. И тогда с этим стремлением, как раз именно к этому, если этого достаточно, то мы просто начинаем раскрывать. И это все. И это как нас проверяют, да, на зрение у оптометриста. Ты видишь? Не видишь. А теперь видишь? Вижу. Вот. Есть граница в каждом органе ощущений. Все нормально? Да, да, ну дайте ему там микрофон.
Свет, возвращающий к источнику. Мы ждем его каждую секунду, каждый момент своей жизни. И он дан нам против злого начала. Из этого выходит, что здесь, собственно, две вещи в одной.
Да.
И тьма предшествует свету, да. И зло предшествует добру. И получается, вопрос, как все это устроено в нас?
То есть это значит, что без раскрытия всей меры зла, и когда ты используешь это правильно, для того, чтобы быть готовым раскрыть свет, ты не приходишь к раскрытию света. И как ты ускоряешь, чтобы зло раскрылось больше? Своими усилиями. Но как я могу прикладывать усилия, когда я с помощью этого прихожу к своему злу, все больше и больше раскрываться во мне? Откуда у меня силы идти против зла? С помощью окружения. Тебе стоит попробовать писать вещи такие короткие, конкретные, очень такие простые, выясняя. Ну, не простые, но проясненные такие. У тебя есть такой хороший подход. Да-да.
Скотт из Англии спрашивает, что значит «не каждый, кто хочет взять Творца, может прийти и получить»?
Но это зависит от подготовки со стороны человека и насколько он правильно использует эту подготовку, которая дается ему с рождения. Есть много людей с особыми душами. Ну, скажем, души — это, ну, решимот пока что, но они еще не реализовались. Есть тут определенный вообще вид везения в таком управлении. Оно не совсем раскрыто мне. Я не знаю, и мне кажется, да вообще не будет раскрыто до окончательного исправления. То есть пока вся система не замкнется полностью, мы не можем точно сказать, какие личные пути каждого. Почему человек приходит, вкладывается и уходит в какое-то другое состояние, в другое место, и исчезает, и заходит в какой-нибудь там, я не знаю, коучинг или разные всякие такие глупости, психология, ну и так далее.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, какая сила движет человеком и позволяет ему приложить усилия?
Ну, в первую очередь, группа. Группа пробуждает в нем решимо, предоставляет ему все усилия, и человек должен соединить все это правильно и продвигаться. Но правильно все это соединить и продвигаться, это уже зависит от соединения человека с группой и с учителем. Это, в принципе, весь секрет. Да-да.
Рэй из Яшар-Кель спрашивает, что такое полное исправление?
Ну, полное возвращение мы еще проверим, это еще впереди. Да-да.
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи мировой клей. У меня здесь вопрос. Ведь моя молитва ничего не стоит, только если она за товарищей, чтобы они получили духовное, мы обращаемся к высшему миру.
Только за всех, когда ты тоже туда включен.
Да, то есть все, что написано здесь о слиянии, это не я, это группа, это Рав, это все эти рамки, в которых я занимаюсь.
Нет, я хочу тут уточнить. Ты с группой включены в понятие «один». Мы, это тип такой один. В этом одном вы соединяетесь с Равом, и тогда вы удостаетесь соединиться с более высокой ступенью. Поэтому ты молишься не за группу. Группа, тут слово может быть чуть-чуть, ну, несколько, как будто бы...
выводящий в заблуждение?
Да, уводит нас от правильного понимания образа. Группа — это даже не собрание всех товарищей, и не все товарищи и я вместе, но мы все становимся одним телом. То есть много капель воды соединяется в одну каплю, и нет разницы. То есть ты молишься за эту конструкцию, за это строение, структуру. И именно в этой структуре можно раскрыть Творца, радующегося.
Это значит, что нет каббалиста, который не постиг этого группой и своим Равом?
Ну а с чего начинают? То, что было до Авраама, мы этого не знаем. Каким образом? Я просто хочу поговорить об этом, потому что от Адама до Авраама, как это постигали, и как Авраам это постиг, по-видимому, один, по-видимому, я не знаю, но эти вещи... Я могу что-то сказать от себя, но это слишком... Это называется заслуги отцов. От Адама до Авраама это одна заслуга. То есть очищение такое, то есть отсутствие виюта. Было разбиение, это правильно, но разбиение... Ну хорошо, ну... Поговорим еще. Да, 55-й.
Вышеупомянутое постижение возвращения приходит человеку в два этапа. Первый — это абсолютное постижение управления вознаграждением и наказанием. А кроме того, что ясно постигает вознаграждение за каждую заповедь в будущем мире, удостаивается также постичь чудесное наслаждение при исполнении заповеди сразу же в этом мире. И помимо того, что постигает горькое наказание, вытекающее из каждого нарушения, после своей смерти удостаивается также ощутить горький вкус каждого нарушения еще при жизни. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои члены и не причинит себе ужасных страданий, а также уверен в себе, что не оставит заповедь, не выполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, идущей к нему в руки.
Я не знаю, слышали ли, может быть, мне кажется, что недостаточно, но отсюда следует, что как бы я прикладываю усилия, прикладываю, делаю разные вещи, и тогда Творец открывается, и я теперь, слава Богу, уже понимаю, перед кем я работаю, и что Творец существует, и что на все эти действия отдачи любви Он платит замечательно, хорошую награду в этом мире, в будущем мире. И, конечно же, я это делаю. И во всех этих вещах я вижу, что Он наказывает и в этом мире, и в будущем мире. И тогда вот эти я не делаю вещи. И тогда мне все ясно. И если Творец открыт, я становлюсь окончательным и полным праведником, и нет у меня уже усилий. Ну, кто не будет делать такие вещи, которые стоит делать? Это называется заповедью, и не стоит делать, это называется преступление, нарушение. Так это как будто бы написано. Но дело-то совсем не так, потому что тогда вообще не говорилось бы о духовном, а говорилось бы о постижении каких-то материальных целей. Но именно после того, как я прикладываю усилия в том, чтобы обрести силу веры, сокращение, экран, отраженный свет, и тогда начинает Творец раскрываться, и тогда я понимаю, что такое заповедь и что такое нарушение, и начинаю правильно работать и с наслаждениями, которые раскрываются, и также и с их наградой, которая раскрывается. И все это стараюсь выполнять ради отдачи. Это значит, когда Творец может раскрыться? Ну уж, конечно же, после того, как у меня есть отдающие кли. Это не то, что я должен заплатить сейчас своими усилиями, а потом он раскрывается, и я в желании получать уже начинаю себя наполнять. Нет. После того, как я прилагаю усилия, я получаю новые кли, кли веры, экран, стремление к отдаче выше своей эгоистической природы. И тогда Творец раскрывается, когда я могу правильно работать с Его раскрытием, с Его добрым, несущим добро и всем тем, что Он наполняет. И получаю тогда все то благо, которое я получаю от Него. Что это? Это возможность отдачи. Или в отдаче ради отдачи, и даже получаю от него силы, и могу даже получать ради отдачи. Это значит, что я целиком и полностью направлен на него. Давайте еще раз, пожалуйста.
Пункт 55. Вышеупомянутое постижение и возвращение приходит человеку в два этапа. Первый — это абсолютное постижение управления вознаграждением и наказанием. А кроме того, что ясно постигает вознаграждение за каждую заповедь в будущем мире, удостаивается также постичь чудесное наслаждение при исполнении заповеди сразу же в этом мире. И помимо того, что постигает горькое наказание, вытекающее из каждого нарушения после своей смерти, удостаивается также ощутить горький вкус каждого нарушения еще при жизни. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои члены и не причинит себе ужасных страданий, а также уверен в себе, что не оставит заповедь, не выполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек в том, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, идущей к нему в руки.
Микрофон.
Да, микрофон.
Бааль Сулам, собственно, говорит здесь о том, что человек, проходя махсом, получает новую силу, силу отдачи, которой у него не было, потому что он действовал только из желания получать.
Да.
Ну, допустим, мы в материальном действии, мы из желания получать. Это автоматические действия, мы постоянно хотим наполниться, насладиться, убежать от страданий. И тут мы получаем это новое кли, силу отдачи. Мы хотим отдавать, мы получаем новое кли. И тогда мы как бы действуем опять не из выбора, получили просто новый кли, опять работаем на него. Хотим вкладываться, хотим продвигаться. Вопрос, есть ли выбор после того, как ты удостаиваешься силы отдачи, или это просто новый кли, который ты снова только увеличиваешь?
Выбор может быть только из тьмы.
То есть только из сокрытия?
Да.
Тергум.
Перевод.
Желание, пришедшее ко мне, мое эгоистическое желание, я исправить не могу. Я могу его выяснить. Поставить экран, отказаться от него. И в противовес ему я должен что-то открыть, что-то сделать, действие отдачи. Действия сам я сделать не могу. Я должен прийти в группу на урок. И тут тогда я что-то получу. Даже не получу. Человек не получает отдающий килим, он их строит сам. Извините, что так долго, это я просто так правильно ли я все понял?
Это
вопрос?
Да.
Коля, а вода Шилану и...
Вся наша работа в итоге... Понять, что Творец хочет от нас. И поэтому нам нужно, насколько это возможно, закрыть глаза, потому что на самом деле мы находимся по отношению к духовному миру абсолютно слепыми и стараться выполнять то, что говорят нам каббалисты. Или ты входишь в это и выполняешь то, что они говорят, и только на этом ты сосредотачиваешь все свои усилия, не добавляя никакого разума и чувства со своей стороны, потому что все это твое животное. Или ты иди и преуспей в чем-то, на что ты способен в этом мире. Одно из двух. Здесь, собственно, решение человека. Проблема в том, что хотят танцевать в двух мирах, в этом мире и в духовном мире. И тогда и те учителей в этом мире не слушают, и тех учителей духовных тоже не слышат достаточно. И тогда не тут и не там. В этом проблема.
А
Успех на самом деле зависит от того, насколько человек может выполнять действия, и это действительно действие. То есть все прояснится в мыслях, это говорится о том, когда человек начинает получать понятие состояния. Но вначале это даже не состояние, как говорил вот тот суфи, у которого мы были там в Лондоне. Ты должен меня обслуживать, ты должен любить меня, если ты хочешь постичь что-то духовное. И он прав. То есть должно быть полное подчинение по отношению к тому, что говорят каббалисты. Что надо делать? Группа, группа, объединение, объединение, учеба, учеба. Короче, сделать из себя машину. То, что если ты осел, осел должен вот так вот работать. И все. И только в процессе работы, через усилия, которые производит человек, от этого он начинает получать разум и чувства, с которыми можно продвигаться. Но не с его нынешними разумом и чувством, то есть, который он еще развивает и становится умным. То есть называется дословно это «умник» ночью. Ночью — это потому что темно. Ну, со своим животным разумом. Поэтому это, в принципе, правильное поведение. Да.
Товарищи из Ришон-Лицеона и Хулона спрашивают, что значит «после его смерти»?
Ну, после его смерти, это значит, что его желание получать полностью уже больше в нем не просыпается. То есть он настолько получил свет, возвращающий к источнику, что тот самый свет, возвращающий к источнику, не то что подавляет, а так выстраивает достаточный экран для того, чтобы он увидел свое желание получать как умершее. Не то, что оно подавлено, не то, что оно исчезло, но все остается в человеке, и вот эти вот состояния в его глазах как бы умерли. То есть не то, что у него нет этих желаний, но он не может им пользоваться. То есть его отношение к ним, как к мертвым. Да.
Доброе утро. Продолжая товарищи из Хулона и Ришон-Лициона, хочу спросить. Бальсалам пишет, после его смерти удостаивается чувствовать горечь каждого нарушения, но и при жизни. То есть, что мне непонятно, то, что вы сейчас так красиво объяснили о смерти желания получать.
Спасибо. Ну, это, смотри, это же из Холона, из Ришен, это вам не что-нибудь.
Молодая группа. Извините, я запутался. После смерти он удостаивается понимания того, в чем горечь каждого нарушения. Но если его желание получать умерло, как он может ощущать горечь? Вот что мне непонятно.
Ну а что будет держать его в правильном направлении, если не только то, что вот тут горько, а тут сладко? Ничего не исчезает в человеке, только добавляются в нем понятия. Ощущения. Ты понимаешь, желание получать становится еще большим, еще более жестоким, еще более выделяется, и фараон так растет и раскрывается. Ну, кроме того, что там еще Балам, Балак и... Ну и... Аман, да еще. Все преступники. Все то, что ты знаешь, да, из истории, все эти враги, все это раскрывается в духовном виде, в человеке. Ему раскрывается состояние, в нем состояние. И так он работает. Так горькое, сладкое, этот мир, будущий мир, это все по отношению к ступеням, нынешнего состояния. Все это должно раскрыться. Ну и...
То есть, если горечь — это определенное духовное продвижение, то если мое желание получать уже умерло, и я пришел к такому высокому состоянию, как можно называть это горечью?
А почему он умер? Потому что ты чувствуешь, что это горько. Настолько, что это умирает. Это гарантированно ты не используешь его таким вот образом. Но что тебя держит в том, что ты уверен? Вот это вот горькое ощущение.
То есть горечь — это относительно того, что у меня постоянно уточнение с желанием получать?
Ты горько не сможешь почувствовать, как противоположно этому.
То есть все наше духовное продвижение всегда от противного, из сокрытия, из...
Да, в двух линиях противоречащих.
Так когда мы почувствуем его...
Да, в любую секунду ты чувствуешь хорошо, даже если ты чувствуешь горечь. Ты наслаждаешься горечью, потому что это твое отношение к желанию получать. Тогда почему бы тебе не наслаждаться?
Не знаю, если я пробую мед, то это сладко. Но если я называю что-то по имени, я называю это горьким, то это горько, и
в этом ты чувствуешь сладость, потому что ты находишься в отдаче выше горького и выше сладкого. В них обоих ты отдаешь. Потому что это горько, это вся противоположность Творцу. И ты, когда раскрываешь это и чувствуешь в этом горечь, насколько ты наслаждаешься, что это тебе горько. Горько тебе, ты понимаешь? Потому что ты выше правой и левой линии, ты посередине. Средняя линия — это не просто так сочетание правой и левой, ты над ними. Это вопрос, хороший такой вопрос, да, внутренний, глубокий. Ну что же, это Ришон Лецион, да еще молодежная группа. Ну хорошо, где мы? 56 пункт. «И отсюда пойми слова мудрецов, что значит возвращение, что это такое. Пока не засвидетельствует о человеке, знающий сокрытое, что не вернется больше глупости своей. На первый взгляд, странны эти слова, ведь если так, то кто поднимется на небеса, чтобы услышать свидетельство Творца? И перед кем должен Творец свидетельствовать об этом? Разве недостаточно того, что сам Творец знает, что человек возвратился всем своим сердцем и не согрешит более? Однако из того, что разъяснилось, это совсем просто. Ведь человек действительно не может быть абсолютно уверен, что не согрешит более, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытие лика. А раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творца называется свидетельством. Ведь именно совершаемое самим Творцом избавление, приводящее человека к постижению вознаграждения и наказания, обещает ему, что не согрешит боли. Таким образом, выявляется, что Творец свидетельствует о человеке. И об этом сказано, что значит возвращение. Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился совершенного возвращения, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика. И тогда избавление человека самим Творцом свидетельствует о нем, что не вернется больше глупости своей.
Но почему? Почему это называется то, что Творец свидетельствует о нем, если само его избавление является свидетельством? Потому что это одно и то же. Свойство отдачи, которое раскрывается в человеке, на такой ступени, где он уже дал необходимую сумму усилий, человеку это раскрывается в такой мере, что это называется раскрытием лика и свидетельством. И тогда мера раскрытия отдачи в человеке над желанием получать уже дает ему уверенность в том, что более он не согрешит. То есть мера отдачи настолько преобладает в нем, что уже как будто у него нет пути назад. На самом деле это не совсем так, потому что сказано «не верь в себе до дня своей смерти», но на данный момент это свидетельство тому, что он больше не согрешит. Да. Это такой быстрый ответ. Есть еще слои и ступени в нем. Но, опять же, все приходит благодаря правильному усилию, потому что здесь человек находится в состоянии, где он не знает, что он обретает. Просто закрывает глаза и следует совету свыше. Нельзя приобрести свойство отдачи разумом, чувством, критикой человека, а только да, разумом и чувством, но они должны помогать человеку идти именно против того же разума и чувства, слепо в направлении духовного. Потому что здесь нет в этом пути научного такого исследования. Научное исследование заключается в том, что я выполняю то, что они говорят, получаю результат, и тогда анализирую этот результат. Тогда это называется, что я занимаюсь наукой Каббала. А между этими состояниями на каждом шагу имеет место состояние, где я должен действовать из сокрытия. А действовать из сокрытия значит... Это не то, что я жду, когда наконец можно будет зажечь какой-нибудь фонарик. А это сокрытие само по себе превращаю в свет при условии, что это даст мне свет, возвращающий к источнику. Ну, это много слов. Да, там кто-то хотел задать вопрос. Эли?
Как действовать во тьме еще со стороны тьмы? То есть у человека есть умы и чувства, и понятно, что они неправильные, но какие келим есть у него, чтобы работать против ума и чувства? Как вот выйти из этого замкнутого круга?
Только с помощью окружения. Только окружение. Как говорит нам и Бааль Сулам, преклониться перед товарищами, и это не так просто, и делается не единовременно, а нужно все время стараться. Слов не хватает. Постоянно стараться видеть, что в твоем окружении и товарищи, и Творец, и чтобы все это воздействовало, и вообще вся бесконечность. И все время просить того, чтобы это дало тебе высшую силу. Это и есть высшая сила, что поделаешь. Окружение зависит от того, как ты к нему относишься. Каким ты его видишь. Либо они находятся на уровне животных, либо на человеческом уровне, либо на уровне ангелов. То есть тоже животные, но уже святые, которые, животные, которые служат Творцу, которыми Творец управляет напрямую. Или они все... на самом деле, обладатели выбора и действуют из тьмы в таком вот духовном стиле действия.
Но ведь и в окружении он тоже работает через свои разумы и чувства. Как вообще выйти из разума и чувства?
Нет, поднимаясь над разумом и чувством, пользуются ими, чтобы быть выше них.
Как может такое сделать эгоист, быть над своим разумом и чувством? Все, каждый раз, когда я думаю об этом, я вижу, что я наталкиваюсь на стену. По отношению к чему? Что такое окружение? По отношению к кому действовать? Как действовать? Я не знаю.
Я могу представить себе товарищей, группу, как цель своей жизни, не эгоистическую цель своей жизни, как ты выращиваешь своих, растишь своего сына. Ты хочешь, чтобы он вырос, чтобы он пошел, чтобы он всего добился, был бы успешным, а ты хочешь сопровождать его и подталкивать его, чтобы он подталкивать его к успеху, дать ему что-то, чтобы он продолжал. Ты не ждешь от него ничего взамен. Ты только хочешь, чтобы из всех твоих усилий, и ты готов дать ему все, только чтобы он преуспел. Все. И чтобы весь его, все плоды его успеха были его, и не возвращались тебе ни в чем. Даже нехорошо, чтобы это хоть как-то вернулось к тебе. Дети должны преуспеть, идти вперед, чтобы не было у них никакого обратного действия относительно отцов. Так ты должен смотреть и на товарищей. Как я могу дать им, чтобы у них, в них, ради их успеха было все? А я, как ты со своим сыном, пусть у меня будет, что будет, я умру когда-нибудь, а вот он пусть преуспеет. Это естественным образом на неживом уровне дана нам такая вот проекция подобия высшего мира.
Но для этого у тебя должна быть любовь к окружению сначала.
Само собой, конечно.
Но ты же решил результат.
Нужно развивать это. Это работает одновременно, параллельно. Стремление прийти к такому состоянию, понять, что без него ты не приблизишься к Творцу, что Творец — это, собственно, та же форма отношений, та форма отношений, что есть между товарищами, это и есть Творец. Кто такой «приди и увидь» Боуре? Что ты можешь раскрыть, кроме Келим? Танта — тоже Келим. Все это Кли. Все это впечатление Кли от чего-то неизведанного. Как электричество, которое проходит через какие-то приборы. Приборы получают какое-то впечатление от электричества, а мы впечатляемся от приборов, от того, что показывают нам приборы. Из своих килим только мы можем получать какое-то впечатление. Этот прибор, который меряет электричество, какая-то там стрелка движется, это и есть его впечатление. А я... Тогда я чувствую. У меня нет иного выхода. Я должен видеть всю свою желанную награду в том, чтобы раскрыть взаимоотношения между товарищами как в этом мире, как в грядущем. Нет другого грядущего мира, нет другого Творца, кроме того, что раскрывается в отношениях между товарищами. Понимаешь? Так что все, мои глаза и все вообще должно быть направлено на них, а учитель только объясняет мне, как это сделать. Конечно же, я должен сливаться и с ним, но я почувствую потребность в нем только в той мере, в которой я почувствую потребность в товарищах. Иначе я чувствую в нем потребность как в, ну, в умном человеке, но не в учителе.
Сейчас я чуть-чуть вас слышу, но когда я выхожу в день, я обнаруживаю, что я полностью вообще не в этом. Сколько бы ни пытался, но нет, это не то, что ребенок, который связан с тобой плотью. Тогда ты заботишься, собственно, о нем, как бы через него, о себе заботишься.
Потому что там ты связан эгоистически, а здесь ты можешь быть связан только от отдачи.
Но как связаться в отдаче, прежде чем есть свойство отдачи? Как любить, прежде чем есть любовь?
Пробуждать между вами зависть, ревность и стремление к почестям. Но это тоже подействует на тебя только при условии, что ты будешь их уважать. Пусть тебе дадут какое-то такое ощущение, что они больше тебя. И это совершенно точно так. Но ты не хочешь слышать это и верить в это. Все дано.
Это как раз то, что вы сказали в конце. Я пытался много сделать вот за последнее время. И кроме того, что это не получается, я пытался обратиться к Творцу, но и тоже натыкаешься на стену, не знаешь, что такое Творец. И это как будто бы тебя выкидывает.
Творец — это идеальная форма взаимоотношений товарищей в группе. Вот это Творец.
Но как можно держаться этой работы больше, чем секунда?
Удержись несколько секунд, еще секунды, еще секунды, еще секунда. Ребята, у вас претензии? У вас это есть. Пожалуйста, работайте. Нет? Иди занимайся чем угодно. У тебя очень много разных видов каббалы. У тебя в Тель-Авиве полно. Иди туда. Что поделаешь?
Нет, претензия не в том, не к работе же.
Ты же видишь, мы занимаемся предисловием к Талмуду 10 сферот. Давай проверим, соответствуем мы этому или нет. У нас, слава Богу, книг.
Можно об этом спросить?
Можно.
Когда я читаю вот о мере постижения, сейчас наград наказания, потом еще раскрытие, то, что мы читали в последних пунктах, как я использую это для того, чтобы... То есть вещи, в которых у меня нет никакого понятия, как я могу использовать вообще тексты каббалистов в предисловии ТАСС, я даже не понимаю, как я вообще развиваю, как я отменяю себя перед этим и постигаю с помощью этого. Я тоже не понимаю.
Откроем взор и помолимся.
Перейдем к следующей части урока.